Глава 8. Я был почти уверен, что Иван ждет меня у выхода из гнезда. Сидит на невесть откуда взявшемся стуле, заложив ногу за ногу. Но у гнезда никого не было. Ни охраны от Лихачева, ни зевак, иногда даже организованные группы туристов подъезжают на автобусе. Ни прежнего. Пожав плечами, я пошел к комку. Вспомнил почему-то бездомного любителя поэзии, ошивавшегося раньше возле памятника низами. Ага, я запомнил имя поэта. Даже почитал немного. Но ничего так. Наверное, на его родном арабском или каком там еще звучит лучше. Надо будет заглянуть к памятнику Высоцкого, куда собирался отправиться поэтический бомж. У комка ждал знакомый серчер с соседнего района. Парень помладше меня, ушлый и активный. День и ночь шатается по центру. То ли очень деньги нужны, то ли копит на что-то. Мы поздоровались, обменялись ничего не значащими вопросами «ты как?», а сам «лут какой-то мелкий идет, и не говори». «Где промышляешь?» «Интересно, если бы я сказал, что вчера промышлял на селене и убил троих слуг, он бы счел меня психом или ушел от греха подальше?» Впрочем, скорее всего, и то, и другое сразу. Когда серчер закончил свою торговлю, я зашел в комок. Продавец возвышался за стойкой. Но я больше не мог воспринимать его как человека. Под одеждами, похожими на арабский бурнус, скрывался всего лишь металлический бак с синей жижей и фрагменты человеческого тела.
— Максим, — сказал продавец, — ждал вас раньше.
— Извините, задержался, — сухо ответил я. — Был на селене. Сражался. Чуть не погиб.
— Знаю, — ответил продавец. — Рад, что вы справились.
— Я закончил расследование, — сказал я. — Вашего коллегу никто не убивал. Он сам покончил с собой. У него были какие-то странные отношения с Татьяной Воробьевой, кандидатом в прежние. В свою очередь, Татьяна была связана с группой слуг, которые хотят вырваться из-под власти прежних и создать свою цивилизацию вне Земли.
— Любопытно, — сказал продавец. — Бунтующие слуги, помогающий им кандидат. Невероятные отношения.
— Но это так. Татьяна приносила вашему коллеге какие-то странные кристаллы.
— Разноцветные?
— быстро сказал продавец. — Да. В последний раз она принесла красно-оранжево-желтый кристалл, если вам это важно.
— Важно.
Ваш коллега клал кристаллы под язык, рассасывал. Это вызывало у него какие-то глюки. Наркоман он был.
— Красно-оранжево-желтый, — сказал продавец задумчиво. — Боюсь, я бы тоже не удержался.
— И умерли бы, — сообщил я с удовольствием. Когда он стал рассасывать этот кристалл, ему поплохело, и Воробьева умерла. Я думаю, что ее убила ваша система безопасности. Она сработала, но с запозданием. Продавец молчал. Ну, а ваш коллега подсел на измену, стал вопить, что ему стыдно, пошел, сделал в синтезаторе топор из какого-то странного металла и убил себя. Я помедлил секунду и добавил.
Расплескался на несколько метров. — Это был символический акт, — тихо ответил продавец. — Повреждение корпуса не способно вызвать смерть, как и потеря части сущности. Ему требовалось обозначить свой поступок, прежде чем прекратить жизнь. Он выбрал топор.
— Я выполнил ваше поручение, — сказал я.
— Остается открытым вопрос отношений моего коллеги и госпожи Воробьевой, происхождение и характеристик разноцветного кристалла, движущих мотивов кандидата и слуг.
— Это не входило в задание. Вы велели узнать, кто и как убил продавца. Вы даже добавили. И все. — Я дал вам ответ, верно? Продавец помолчал. Сказал,
да, верно. Информация дала больше вопросов, чем ответов. Но вы выполнили условия сделки.
— Вы ведь всегда соблюдаете условия? — спросил я. — Без всяких уловок и хитростей? Продавец хрипло засмеялся.
— О, да, это интересное замечание. Вы имеете в виду, что я обещал вам возвратный мутаген, но не уточнил сроков?
— Да, — кивнул я. — Буквально сейчас пришло в голову.
— Мы соблюдаем не только букву, но и дух условий сделки, — обиделся продавец. — Я не могу выдать мутаген прямо сейчас, поскольку занят выполнением очень важного и сложного заказа. Но вы получите его завтра утром, как только я завершу другой синтез. Приходите в это же время, Максим. Никакого обмана. Обещаю.
— А поговорить? — спросил я.
— Что?
Продавец подался вперед, всматриваясь в меня. — Вы же понимаете, как я получил информацию? — спросил я. — Я знаю, как вы выглядите. Снимите свой капюшон, налейте чая и поговорим. Просто так, без всякой сделки.
— Зачем это мне? — спросил продавец удивленно. — Какой в этом смысл?
— А смысл иногда появляется совершенно неожиданно, в процессе разговора. Продавец некоторое время стоял, глядя на меня. Потом поднял руку и стянул с головы капюшон. Тот, чью голову он носил, был пожилым, лет 50 мужчиной. Лицо скорее худое, острый нос, цепкий внимательный взгляд. Вообще он выглядел очень умным и собранным. Интересно, это качество донора или самого продавца? — И кто это был? — спросил я небрежно.
— Был и есть, — ответил продавец. — Он жив, он мыслит, он в сознании. Для него происходящее долгое захватывающее шоу. Это лучше, чем смерть, верно?
— А от чего он умер? — спросил я.
— Технически он не умер, — терпеливо повторил продавец. Существование как человек он прекратил по причине отделения головы от тела. Но к этому моменту ему оставалось жить несколько минут. Если вы предполагаете, что мы каким-то образом вредим людям, то не правы. Зачем? Мы делаем предложение умирающим.
Рак, предположил я.
Нет, мы предпочитаем делать предложение жертвам катастроф и преступлений. Его расстреляли из автомата. Он был, как это у вас называется, криминальным авторитетом. На его совести трое людей, убитых им лично, и более 10 приказ на устранение, которых он отдал. Не самая приятная личность по вашим меркам.
Я кивнул. Поинтересовался. И он согласился?
— О, да. Все понял. Четко проанализировал и принял решение. Глупым он не был. Несколько самонадеянным. Он надеялся перехватить контроль и подчинить мою личность себе. Смешно, правда?
— Это ведь невозможно?
— Даже теоретически. Тут вопрос не в силе воли и не в развитости интеллекта. Он это понимал. Но в его картине мира существовал Бог, загробная жизнь, рай и ад. В ад он не хотел, а на рай рассчитывать не приходилось.
— В каком-то смысле он все-таки попал в ад, — сказал я, глядя в лицо бывшего бандита. Продавец кивнул и едва заметно улыбнулся.
— Возможно. Он привык командовать. Я сделаю нам чай. Как вы помните, я его не пью, но есть сорта, которые мне приятно нюхать.
Он исчез за шторой. Ждать пришлось недолго. Минуты через 3 продавец вернулся с небольшим подносом, черным и лакированным. На подносе стоял чайничек и 2 маленькие чашки из сине-золотого фарфора.
— Это чао-джоу, — сказал продавец. — Надеюсь, вам понравится. Говорят, он бодрит.
Я кивнул. Взял из рук продавца или из рук криминального авторитета чашечку. Понюхал. Пахло костром, дымом, смолой и немножко чаем. Запах был хоть и странный, но приятный.
— Давайте говорить, Максим, — предложил продавец. — Вы мне интересны по целому ряду причин, которые, впрочем, я не стану обсуждать.
— У вас есть своя планета? — спросил я. — Родной мир. Продавец замер с поднесенной к носу чашкой. Помолчал и ответил.
Она как эта голова. Она и есть, и нет. Мы ее покинули.
Я кивнул, не ожидая продолжения. Но продавец неожиданно заговорил снова.
Мы рано или поздно были бы оккупированы. Скорее всего, силами инсеков. Наша культура хорошо продуцировала смыслы. Мы были желанной добычей. Мы выбрали иной путь. Рассредоточились. Стали народом бродячих торговцев, странствующих в космосе. Ты знаешь, что такое смыслы?
Инсек говорил. Все эти войны в космосе, они за смыслы, так?
Так. А что такое смысл?
Я пожал плечами, предположил знание. Глотнул чай. Да. Необычно, но скорее вкусно, чем нет.
И знание тоже. Вы попробовали чай. Что скажете?
Интересный вкус. Может быть, буду иногда такой пить, если достану.
Я подарю вам немножко.
Торжественно пообещал продавец, шумно нюхая свою чашку. У него даже крылья носа шевелились от удовольствия.
Смыслы, Максим, больше, чем знания. Смысл — это информация, отношение к ней, ее использование, совокупность отношений части и целого. Вы попробовали чай и получили знание. Само по себе оно малоценно даже для тебя. Смысл незнакомого вкуса в том, как он изменяет тебя и как ты изменяешь мир. Но, как правило, одна личность не продуцирует значимое количество смыслов. На это способна лишь целая культура.
И это важно?
Конечно. Это позволяет возвыситься и стать высшим. У вас это называют технологической сингулярностью, но плохо представляют, что это такое. Неправильная сингулярность убивает цивилизацию. Правильная ее возвышает.
Вы тоже собираете смыслы, как и все остальные. Скажите, а кристаллики?
О, нет.
Продавец покачал головой.
Не всегда. Кристаллики, как соль в блюде, могут помочь проявиться смыслом, а могут отравить. Они всего лишь концентрат эмоций.
И если я засуну кристаллик себе в рот?
Ничего не почувствуешь. Неужели ты думаешь, никто такого не делал? Люди их продуцируют, а использовать не способны. Но есть много. Очень много культур, ценящих человеческие эмоции. И как способ производства смыслов, и как простое развлечение. Мы, инсеки, прежние, измененные, слуги, они способны потреблять кристаллы, но не производить. Это утрачено.
Я кивнул. Продавец смотрел на меня с улыбкой. Очень странно было видеть его таким. Слегка человеком. Была, не была. «Может, скажете, что мне делать?» — спросил я.
«Запутались в личных отношениях».
«Сдались вам всем!» — взорвался я. Замолчал. «Нет. Я говорил с прежним, с инсеком, со слугой. Они все чего-то от меня хотят».
«Как мило!» — восхитился продавец. «И чего же?»
«Чтобы я помог осуществить их планы». Прежний уверяет, что систему не изменить, что всегда будут сильные, держащие слабых, как скот. Предлагает присоединиться к ним. Говорит, что относится к людям хорошо, что я это пойму. Но он мерзкий, токсичный до дрожи, и людей-то он в грош не ставит.
— Так, — подбодрил меня продавец.
— Слуги хотят захватить корабль инсека, удрать, утащить с собой миллион людей, как рабов, видимо. Ну и попутно свергнуть прежних, те их просто так не отпустят. А мы останемся сами по себе. Вроде красиво, но они лживые ублюдки. И веры им нет. И выживем ли мы сами, или нас тут же захватят? Продавец покивал. Ну и еще инсек. Предлагает людям стать наемниками.
проходить изменения добровольно. Прежних на Земле уничтожить, колонии их зачистить. Ну, а потом инсеки станут высшими, а свою территорию передадут нам, ну, как бы в наследство, из благодарности. И это вроде лучше всего звучит, да? Мне кажется, инсеки не слишком любят врать.
«Они это крайне плохо умеют делать», — согласился продавец. «Хотя стараются выиграть за счет казуистики в заключении договоров, особенно устных. С ними надо аккуратно».
Он погрозил мне пальцем и хихикнул. Еще раз понюхал свою чашечку с чаем. Спросил:
«Так о чем речь, юноша?»
«Что мне делать? Что выбрать?» Продавец пожал плечами.
«Судя по вашим словам, выбор-то уже сделан. Хотите, чтобы я подтвердил его правильность?»
Я молчал.
«Да легко», — сказал продавец. «Мы работаем с инсеками. С прежними у нас свои счеты. Нашли у кого спрашивать».
«А у кого мне еще спросить?» — пробормотал я.
«Вы не тем озабочены».
Продавец аккуратно забрал пустую чашку из моих рук, поставил на поднос.
«Совсем не тем. Верите? Даже разум злобного хищника в этой голове...» —
он постучал пальцем себе по лбу.
«Сейчас веселится и удивляется вашей наивности и близорукости».
Он набросил капюшон на голову и сказал совсем другим, тихим и скучным голосом:
«Приходите за наградой завтра к 9 утра. Спасибо за чаепитие».
Я понял, что смысл своих слов он пояснять не станет. Кивнул. «Хорошо. А мне продуктов надо купить. Для родителей. Картошка, мясо».
«Кристаллы у вас с собой?»
— спросил торговец, который только что пил со мной дорогущий чай, а завтра обещал дать бесценный мутаген. Я посмотрел продавцу в глаза и кивнул. «Да, я помню, что вы не торгуете в кредит. Иногда долго не бываешь дома, а вернешься и словно только что вышел. 2 года назад я неожиданно для себя сорвался с друзьями в Питер. Тусил там почти 2 недели, а когда приехал домой, то показалось, что и не уезжал. Вроде и всяких забавностей хватало в городе на Неве, но поездка сразу стерлась из памяти. А бывает наоборот, когда утром закрыл дверь, а вечером квартира кажется чужой. И не понять почему. Отпирая свою дверь, я подумал, что это напоминает те самые смыслы, о которых говорил инсек и продавец. Если этот смысл был, то весь мир для тебя изменился. И на все смотришь, будто на чужое. Словно перешагнул какую-то грань и оказался в другом, незнакомом мире. Интересно, есть параллельные миры или они только в фантастике? Спросить бы пришельцев, да разве они скажут прямо? Да и знают ли? Высший, наверное, мог бы на такой вопрос ответить. Может быть, есть мир, в котором инсеки не прорвались к Земле. Их корабль или корабли уничтожили где-нибудь на окраине Солнечной системы. И только несколько ученых ломают голову, что за вспышки засекли их телескопы. И мы по-прежнему живем, не зная, что Земля — заповедник, где прежние набирают своих солдат. В этом мире мой отец еще работает крупным чиновником, может быть, и до министра дослужился. Или сидит в Госдуме сенатором. А я заканчиваю престижный вуз или уже закончил. У меня сменилось несколько подруг, и я даже подумываю, что еще несколько лет и стоит жениться. Ну, для карьеры полезно. Скорее всего, я совсем другой. Не знаю, лучше или хуже, но другой. Может быть, я однажды зашел к Ростику на день рождения или без повода, и познакомился с его выросшей младшей сестрой Дариной. Ох, нет, вряд ли я всерьез на нее обратил бы внимание. Да и она на меня. 7 лет разницы. Мы бы слушали разную музыку, чилили в разных местах, у нее был бы парень немного постарше. Она даже могла бы мне совсем не понравиться, а я ей. И я жил бы той самой жизнью, которая казалась мне правильной и единственно возможной. А в другой реальности прежние успели бы развязать ядерную войну, чтобы подпортить инсекам трофей. Инсек бы не остановил ракеты, или это сделал высший. Мир бы сгорел в огне, я, скорее всего, тоже. И родители, и Дарина, и Милана, и совсем уж мелкая Наська, и догадывающиеся о пришельцах лихачев. Или мы каким-то чудом выжили бы, и теперь скитались по лесам и полям подальше от городов, сбившись в банды, огораживая чистоколом поселки и сражаясь за канистру бензина и пачку патронов? Да не, это совсем уж кино. Сгорели бы в прах и точка. Я бросил пакет из комка у дверей, разделся, покидал одежду в стиралку и запустил ее на долгий цикл. Нашел в холодильнике кусок вареной колбасы, паршивой из госпайка, сплошная соя и ароматизатор, идентичный натуральным. Сживал ее холодной, намазав сверху горчицей. Горчица из комка, вот она и впрямь была абсолютно идентичной натуральной. Потом пошел в душ и второй раз за утро ополоснулся. Что мне делать-то, а? С Дариной и Миланой. Согласиться на практически озвученное предложение Дарины? Жить с двумя девчонками сразу? Но, во-первых, у Миланы это особого восторга не вызвало. А во-вторых, я не верю, что такое возможно. Я плеснул на руку шампунь, намылил голову, включил напор воды посильнее и убавил температуру. В контрастном душе измененных все-таки была какая-то привлекательность. «Что вам всем от меня надо?» — пробормотал я. «Еще и чужие. Инсеки. Прежние. Слуги. Продавцы. Ну да. Все тащат на свою сторону. Все предлагают стать спасителем человечества и получить полный мешок вкусняшек для себя персонально». Я застыл, не замечая, что вода стала совсем уж ледяной и барабанит по голове, будто холодный зимний дождь. «Все тащат на свою сторону. Меня. С какой стати? А с какой стати высший болтался в моем теле целую неделю? А почему я так легко перенес призыв и запросто болтаю с гнездом? Не, ну правда. Я же не президент, не ученый, не какая-нибудь знаменитость. Я Максим Воронцов. Мне 25 лет. Я даже в институт не поступил. Хожу по Москве и кристаллики собираю. Чего они от меня хотят? Чем я могу помочь Инсеку, Ивану или Нике добиться их целей? Да ничем. Допустим, я хорошая боевая единица. Сам не ожидал, но похоже, что сражаться у меня получается. Но даже старый, но бодрый Лихачев скрутит меня в бараний рог. Да что там Лихачев? Мне мелкая Наська наваляет, если захочет. И зачем тогда тянуть на свою сторону обычного парня Максима? Вот почему хихикал продавец, говоря, что я не тем озабочен? Все то же правило, месяц назад подсказанное мне Миланой. Думай не о том, что есть, думай о том, чего нет. Я очень легко принял все эти призывы. Переходи на нашу сторону, у нас печеньки. Ну а как иначе? Каждый ведь в глубине души уверен, что он очень важная персона, что от него все на свете зависит. А надо было сразу сообразить, а почему я? Мне вдруг стало не по себе. Меня даже затрясло. Вот странно. Если считаешь себя обычным человеком, то это не страшно. А если понимаешь, что от тебя ждут чего-то особенного, то непонятно, почему становится жутко. Это как в детстве, когда родители вбили себе в голову, что из меня получится хороший теннисист, и отдали меня в крутую теннисную секцию. Там работал знаменитый тренер. Мне купили какую-то немыслимо дорогую ракетку. Я каждый день бегал по корту, играл. Вначале было интересно и даже получалось. Потом стало скучно. Я хотел заниматься хоккеем и почему-то прыжками с шестом. А мне объясняли, что у меня все данные теннисисты, и я старался, пока тренер не покачал головой и не объяснил родителям, что потенциал был, но исчерпан. Ракетку я с тех пор в руки не брал. Но дурацкое ощущение, что от тебя ждут то, чего в тебе нет, запомнил. И сейчас это чувство вернулось. «Ну вас всех», — сказал я. В конце концов, я уже объяснял Лихачеву, что не собираюсь спасать мир и ввязываться в большие игры могущественных сил. Все, что я делал только ради одного — спасти Дарину. Весь мир не вылечишь. Завтра утром я возьму у продавца возвратный мутаген, и она станет обычной девушкой. Я увезу ее из гнезда, мы поселимся у меня. И я даже пойду с ней в ЗАГС, чтобы родители и все остальные поняли. Приключений мне хватило по уши. Я выключил воду, постоял, медленно согреваясь, и подумал, что все решил. Все вопросы и все проблемы. С кем я хочу быть и на чьей я стороне? Инсек останется населением, и то, что у нас было с Миланой, тоже. И мне совсем, совсем неинтересно, почему все дергают меня на свою сторону. Оставьте меня в покое.